Trump.
Ну что, мы начинаем нашу программу, и сегодня в гостях у нас замечательный Владимир Николаевич Войнович. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Здесь же ведущая Ксения Ларина, здесь же вы, дорогие друзья. Номер, напомню, смс +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. Ну, конечно же, будем говорить мы не только и, наверное, не столько о творчестве, сколько вообще о жизни, о том, что происходит за окнами наших квартир и за границами наших стран. Я знаю, что Владимир Николаевич с особой пристальностью следит за тем, что происходит в Украине, поскольку не чужая страна, как и многим другим нашим, собственно,
соотечественникам.
Миллионам, да. Слышала, знаю, что вы часто по этому поводу высказываетесь, во всяком случае, не держите в себе это, не молчите, и все, что вам хочется сказать, вы говорите. А вы уже в Киеве были летом как раз, да?
Я недавно, на ярмарке. Да, в общем, ровно месяц назад.
То есть как раз в самом разгаре уже всех этих событий. Ну, давайте вот мы с этого начнем, о ваших вот впечатлениях от Киева, от общения с людьми, которые там живут. И, конечно же, я понимаю, что вы там с местными людьми разговаривали на эту тему. Да?
Я разговаривал, конечно, но дело в том, что я там был всего 2 дня.
На ярмарке.
На книжной ярмарке. Вот. Мне было очень приятно, кстати, что Чонкин вышел на украинском языке. Это уже переиздание. Меня всегда и первый раз удивляло, кто его будет читать по-украински. Оказывается, находится такие люди. Вот. И подолгу я общался очень мало с кем-то, потому что, в общем-то, это время было короткое, и все время там где-то какие-то выступления, интервью.
Ну, на выступлениях всё, вы говорили же про...
Ну, на выступлениях.
О текущем моменте, что называется.
Я, конечно, говорил. Говорил очень. И надо сказать, что публика очень так слушала, во-первых, внимательно, во-вторых, что еще хочу сказать, обязательно хочу подчеркнуть вот насчет языка, что там преследуют людей, которые говорят по-русски. Значит, дело в том, что я участвовал в передачах, в которых украинские передачи, в которых примерно треть людей говорила только по-русски. И, кстати, представители этого так называемого правого сектора зловещего, да, вот представитель этого правого сектора, он говорит только по-русски, он ни о ком другом... Я не знаю, говорит ли он вообще по-украински, но он, когда выступает, он всегда говорит только по-русски. Так что вообще насчет того, что там преследуются люди, которые говорят по-русски, или что кого-то за это бьют, или языки отрезают, я не знаю, я такого свидетелем не был. Вот. Но надо сказать, что публика встречала очень доброжелательно, хотя, конечно, озлобление во время войны всегда есть. Вот. Всегда есть. И я, когда читаю там всякие... где-то в интернете всякие отзывы украинцев о русских и русских об украинцах.
Зашкаливает,
там
конечно,
много
да,
всякой, да, всякой да. грязи, да, и укры, и хохлы, и там еще какие-то, и кацапы, и ватники, с другой стороны, и колорады, и так далее. Но это объяснимо, но, конечно, это жаль, и даже когда, естественно, в войне проявление жестокости, и, может быть, даже и с той, и с другой стороны, потому что всегда есть во время война, это для жестоких людей способ вот себя таким образом проявить, конечно, это все ужасно. Но Киев при этом, так мне показалось, такой мирный город. Угу. Как, это похоже что-то, вот когда бываешь во время войны где-нибудь в Иерусалиме или в Тель-Авиве, так вроде война идет, а тут ничего. Магазины
всё
работают,
цветёт,
кинотеатры, да. театры. Угу. Да, в театре, кстати, там
было. Владимир Николаевич, ну вот смотрите, вы, конечно же, не первый раз за всю свою жизнь вновь оказываетесь в меньшинстве, да, и занимаете позицию с точки зрения государства антипатриотическую.
Да.
Это все очень относительно.
Да.
Я даже вот читала вот ваши высказывания по поводу всех этих событий, и вы сказали о том, что Путин проиграет эту войну. Это я вам говорю, говорите вы, как патриот России.
Да.
Вот давайте немножечко здесь разберемся, что есть патриотическая позиция вот в оценке таких событий.
Ну, во-первых, что такое патриотизм? Дело в том, что вот люди такие, как мы, вы, вообще люди нашего круга, я бы сказал, мы не называем себя патриотами, нет, а другие себя называют патриотами. Но однажды меня спросили, значит, а что вот вами двигало, там, когда-то еще в советское время, когда я совершал какие-то поступки...
Непатриотические.
Да, меня спросили, это не патриотизм? Я говорю, да у меня другого объяснения-то нет, если вообще честно сказать, да, чем я руководствовался. Госдеп никогда деньгами не баловал, так что, вообще-то говоря, и гораздо выгоднее, между прочим, быть так называемым патриотом, если говорить о материальной стороне, когда кого-то там попрекают какими-то печеньками или чем. Вот. Так что, ну, меньшинство всегда есть меньшинство, и меньшинство, как показывает история, меньшинство всегда оказывается право, потому что большинство людей, к сожалению, это люди или недумающие, или малодумающие, несопоставляющие люди, и их даже нельзя в этом осуждать, потому что большинство людей заняты своими семьями, своими бытовыми какими-то проблемами. Они не думают там о каких-то вещах, не думают о причинно-следственных связях и так далее. Вот, и они, в общем-то, воспринимают то, что им показывают, то, что им дают, они воспринимают как истину. И только сравнительно немного. Многие люди эту истину начинают как-то перерабатывать и критически воспринимают.
А что вот вас возмутило особенно? Что вас привело в такое негодование, если говорить о тех поступках и решениях, политических решениях, которые принимались во время этих событий? Ну, начиная там с Майдана, с присоединения Крыма. В конце концов, русский Крым, Крым наш, Севастополь — город русской славы.
Да,
это все мы,
да,
с молоком матери все это воспитаны.
Да, близко, потому что мой предок был адмиралом Севастополя,
да,
и больше, что он строил Севастополь.
Вот.
Так что Севастополь, правда, сам он был черногорец, мой предок, так что Севастополь —
правда,
город черногорской славы.
А в Крыму, когда его, да, присоединяли, никого не убили, войны,
да,
там,
да,
не было,
да,
ну,
да,
без единого выстрела, как говорится.
Да. Но было, по-моему, уже тогда совершенно очевидно, что этим дело не кончится, и что... теперь уже просто и задним числом видно, что то, что происходит в так называемой Новороссии, в Донецке, Луганске и окрестных городах и селах, это прямое продолжение того, что было в Крыму. Потому что Крым взяли, ну, решили, что, наверное, также можно и эту часть как-то взять, и тоже зеленые человечки там из военторга выйдут и купят это все, да? Вот. Оказывается, нет. Так вот, мы сейчас платим большой-большой кровью вот за это все, которое народ, в общем-то, не осознал. Вот вчера был там день скорби, да, на Поклонной горе, да?
Видите?
Я, честно говоря, даже не
там дети читали стихи, да, от имени погибших, расстрелянных украинскими фашистами детей.
Ну, вот,
это,
да,
вообще,
да,
АТАС,
да,
понимаете?
Да, но кроме того, там было, как говорят, в общем, довольно мало народа.
Да.
А почему мало? Потому что многие люди не сознают, что Россия участвует все-таки в этом. Вот поэтому пришли там за украинских детей, да, а вот не понимают, что там и русские дети, да, тоже, и русские гробы, русские, угу, мальчики возвращаются в гробах домой, да. Вот. И, конечно, все причина всего этого – это несменяемость власти в России. Вот только это. Потому что, когда власть несменяема, она бесконтрольна. Когда она бесконтрольна, она может сделать все. Потому что Крым, ну вот любой, ну хорошо, ну да, Севастополь — город русской славы, Крым наш, да, допустим, да, вот, Хрущев там его отдал, Ельцин по пьянке подтвердил это, да.
Но там не по пьянке все-таки,
ну,
было.
Нет,
там был,
нет,
вполне, там, по-моему, был достаточно конкретный договор. разговор, да, все-таки тогда не будем так говорить.
Нет, я так не говорю. Это я говорю, это я говорю в кавычках.
Зато ядерная держава осталась,
да,
только
да,
Россия.
Да, да, понимаете? Вот именно, да. Я знаю, что ядерное оружие, там речь шла о ядерном оружии, о том, что Украина сдает ядерное оружие, да, все. То есть торговля была на самом деле серьезная. Но я просто, ну, допустим, даже он наш. Угу. Но когда принимается такое серьезное решение, да, то в демократической стране, во-первых, нет никакого смысла его завоевывать. Потому что в демократической стране, даже в нашей стране, вот мы еще 2 года назад я ездил в тот же Крым. Значит, я был в Крыму и очень хорошо там отдохнул и уехал. А сейчас бы я поехал, я бы еще на переправе, да, на Керченской застрял бы, да, а так я нигде не застревал. Кроме того, я тут недавно встретил одного соотечественника в Германии, да, и он тоже очень гордится, что Крым наш. Я говорю, а какой он твой, а в чем он твой, а чем он был не твой, когда он был, считался украинским, чем он был не твой. А у меня есть приятель, который купил, когда еще Крым был украинский, купил там какой-то домик, угу, и, значит, часть этого Крыма уже ему точно принадлежала. Так что все это в демократических странах сейчас вообще вопросы территориальные никак не решаются, потому что если решать, то тогда надо нам отдать Калининград, а Польше надо отдать Данциг, Гданьск, да, а там еще Германия может у французов кое-чего отнять, да.
Ну, видите, Крым-то, он, кстати, произвел свой эффект такого принципа домино, поскольку мы с вами сейчас наблюдали уже на референдум по Шотландии, ну, сейчас вот уже в Испании заявились, кто там, каталонцы,
не
да?
Не первый раз, да,
хотят проводить.
Они не
да.
первый раз.
Ну,
да.
Так сейчас особенно, сейчас ну, вот да. они смотрят на Россию, ну, вот да, видите, у нее же да. получилось, провели референдум, получилось. Все проголосовали и пошли
да,
стройными рядами.
Ну, да, 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 да. Ну, получилось у нас с Крымом-то получилось, а там не очень получается. Да, так вот я что говорю, но это же все-таки принималось очень ответственное решение. А у нас же что? У нас, поскольку власть у нас неизбираемая практически, да, не переизбираемая, вот так точно уже. Значит, человек, самый главный начальник, просит, это уже ритуал, он просит Совет Федерации, а Совет Федерации, конечно, все руки за...
Вы вспоминаете разрешение использования
да,
войск,
да? Да, да. В ответственном обществе люди бы задумались, и когда Обама просит разрешение у Сената, Сенат не всегда единогласно дает ему это разрешение, да? Там начинают думать, начинают спорить, а в случае чего там еще грозит процесс импичмента, если что, да? А вот это следствие, вот когда мы говорим, ну, подумаешь, ну, 4 года, ну, 2 раза по 4, ну, 4 раза по 4, ну, по 6 лет давай. Вот все люди ведь говорят, ну, да, вот как они на переправе не меняются, стабильность, так вот, при несменяемой власти никакой стабильности нет, нечего даже на нее рассчитывать, потому что стабильность бывает только при регулярно демократически сменяемой власти. Вот это надо такую цитату.
А у нас как раз наоборот, у нас логика ровно противоположное, да. что стабильность-то как раз когда несменяемая, а когда сменяется, да. это без конца раскачивание лодки, вот, меняется вот. Страна, зачем это передел собственности, зачем это нужно. Но, смотрите, тогда объясните мне, пожалуйста, почему Владимир Путин все равно пользуется такой невероятной поддержкой, как внутри собственной страны, да, ведь мы же, это же, ну, там плюс-минус можно там говорить про какие-то там цифры, но все равно вы же видите, что подавляющее большинство за Владимира Путина, готовы его царем чуть ли не избрать. И с другой стороны, вот вы сами вспомнили про своего товарища в Германии, да? Yeah. Какое количество людей за пределами страны Российской Федерации также поддерживает Владимира Путина?
Но,
вот патриотический взрыв со стороны мигрантов. Я думаю, что вы тоже это заметили.
Да, 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 да. Я это тоже заметил. Но это такой феномен вообще все-таки странный. Ну, вы знаете, ну и поскольку я живу долго, то я видел человека, у которого рейтинг был гораздо выше, еще 99% и 99%. Это товарищ Сталин, вот, и, у которого и сейчас сохраняется до сих пор, через столько лет после его смерти сохраняется высокий рейтинг. рейтинг. Вот. Но, очевидно, просто люди еще очень многие, именно потому что мы воспитаны советской властью и вообще воспитаны всей этой пропагандой, которая вот с небольшим перерывом все время действует одним и тем же способом. Поэтому просто такое устарелое мышление, которое надо выбросить на помойку. Потому что дело в том, что если бы у нас, вот смотрите, если бы у нас было действительно демократическое государство, сменяемость власти, то нам не нужен был бы этот Крым, мы бы разобрались, как там быть с этим Крымом. Больше того, мы бы не боялись, что к нам приблизится НАТО, потому что оно бы и не стало приближаться. А больше того, может, мы бы сами захотели к нему
приблизиться. А вы боялись когда-нибудь, что к вам НАТО приблизится?
Вот, нет,
вы лично?
Я, ну, вот почему я вам должен сказать, я был в штаб-квартире НАТО, и там мне сказал, я выдам сейчас большой секрет натовский, и там сопровождавший меня человек, он говорил по-русски и говорит мне, между прочим, мы не собираемся приближаться или расширяться в вашу сторону. Я говорю, расширяйтесь, мне все равно. Он даже опешил, он не ожидал от меня этого.
А вот откуда вот этот стереотип, этот клише, откуда такой страх перед НАТО?
Так что это нагнетается.
Что случится?
Нагнетается той же пропагандой. И потом, потом в наших условиях это естественно, потому что мы опять заняли враждебную позицию по отношению к Западу вообще. И, естественно, Запад отвечает нам той же враждебностью. Вот. А если бы мы были нормальным государством, то мы бы их не боялись, они бы нас не боялись, и мы бы вместе работали вместе с НАТО. У нас есть гораздо большие угрозы, чем НАТО. Вот, как известно, этот радикальный исламизм. Да, мы
это уже вчерашние проблемы, потому что в итоге мы сплотили страны НАТО, и они все ближе и ближе к нашим границам. Буквально вот уже завтра можно будет из окна увидеть эти ракеты. У нас сейчас новости, потом продолжим. Напомню, Владимир Войнович в нашей студии.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии Владимир Войнович. И вот сейчас мы разговариваем с Владимиром Николаевичем о том, что происходит у нас и в Украине, и в мире. Я вспоминаю, что последние лет, наверное, 10, а то и больше, я каждый раз спрашиваю Владимира Николаевича, дайте нам совет вот тем, кто в меньшинстве оказался. Вот народ там спрашивает, люди пишут, а вот как нам быть, а как мне быть, если я думаю не так, как все, как вот выстоять и прочее, прочее. Но ведь обратите внимание, это же как каток такой идет, как снежный ком, вернее, да? Потому что вот до собраний на предприятиях осталось буквально вот полшага. Вы же видите, что вот сейчас творят с Андреем Макаревичем наверняка, видите, да? Вот чем вы это объясняете, это безумие всеобщее, агрессивное безумие?
Ну, опять-таки, чем? Опять-таки, пропаганда
с
привычкой доверять вот этой пропаганде. Хотя уже могли бы, вообще, говорят, история ничему не учит, но слишком не учит, потому что у нас была такая история, уже нам так врали, уже настолько вся эта ложь была настолько разоблачена, уже могли бы уже понять, что все-таки надо критически воспринимать то, что тебе говорят. Нет, все равно. Вот когда там травят Макаревича или кого-то еще, естественно, на ум приходят сразу сталинские времена, когда тоже были полные залы, которые кричали все расстрелять, как бешеных собак этих, все, и которые свято верили, и люди потом, наверное, угрызений совести никаких не испытывали, когда потом узнавали. А может, большинство из них никогда не узнало, что они были неправы. Ну, вот так вот на слово верят, этому всему критически не воспринимает.
Но почему это живучая такая, это даже не идеология, это какая-то психология.
Но это свойственно
общности под названием Великий Советский Народ.
Вы знаете, это свойственно ведь не только русскому народу, не только вообще нам, бывшим советским людям, еще оставшимся сейчас советским людям, да. А, ну, например, скажем, в Германии там тоже, там из них выбивали это представление о том, что у них было, о их собственной истории, выбивали вообще-то силой, можно сказать. И то еще в 1949 году в Германии Германии что-то процентов 70 людей, когда их спросили, кто был самый великий деятель 20 века, они ответили Гитлер. Уже после разгрома, после всего, уже такие убедительные доказательства были, что, что Гитлер совсем не то, что они думали. Вот в 50-м году уже этот процент резко упал, вот этот рейтинг.
А чем это выбивалось? По демонстрации каких-то документальных материалов?
Да, ну, да? Конечно. Но дело в том, что когда была американская оккупация, там, во-первых, насильно людей просто заставляли, иначе талоны на еду не давали, идти в кинотеатры, смотреть зверства немецкие. Вот, открыли эти концлагеря, Дахау, водили туда школьников. Вот в Мюнхене, я знаю, сейчас каждый год обязательно водят в Дахау.
Это тоже элемент пропаганды.
Ну, пропаганда, да, конечно, но надо все-таки, чтобы знали историю. Но все-таки пропаганда пропаганде рознь. Все-таки есть пропаганда, как говорят верующие люди, то есть не верующие люди, а Евангелие говорит, идите и проповедуйте Слово Божье, да? Значит, так вот, так слово правды надо проповедовать, а слово лжи не надо. Так вот, так дело в том, что это была пропаганда правды после войны. Вот приходилось, и люди смотрели эти зверства, падали в обморок, не могли поверить, ведь многие жили, как в Советском Союзе. У меня там в моем подъезде кого-то арестовали, ну да, ну, наверное, дыма без огня не бывает, пока меня самого не арестовали. Так и там, значит, ну, вот там были какие-то люди, какие-то евреи рядом что-то в лавочке торговали, потом они куда-то уехали. А куда они уехали? Ну, никто не знает. И вот люди в Дахау жили, в Дахау, в самом городе Дахау, да, они не знали, что там у них в концлагере происходит, и что там вообще-то они видели этот забор, ну, как-то так старались проходить мимо. Вот, а что там происходит? Все, они узнали после войны только, узнали, что там было на самом деле. Мы уже, жившие в Советском Союзе, знали, что такое Дахау, а они еще не знали, жившие в Дахау. Вот это загадка человеческой психики. Вот.
Ну, сегодня можно назвать то, что сегодня происходит в нашей стране, в какой-то степени реабилитации сталинизма, реабилитации советской системы в самых худших ее проявлениях? Я имею в виду, прежде всего, в идеологическом смысле.
Ну да, 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 конечно, можно. И вообще-то говоря, уже сейчас практически часто приравнивается человек, который был противником советской системы, то есть уже сейчас он осуждаем.
А, то есть, да. Типа, то есть он и тогда был врагом народа.
Он и тогда был врагом народа, и им остался.
Собственно, таким, да, и остался, да, Владимир Войнович.
Каким-то был, таким остался.
Кошмар. Но да, это же путь, да. Куда он нас приведет? Расскажите нам. Все-таки как-то мне кажется, что уже невозможно. Нам все время так казалось, Владимир Николаевич, мы тоже с вами 100 раз это обсуждали, что процесс необратимый, что это невозможно повернуть назад. Оказалось, очень просто. Очень.
Да, но в какой-то степени все-таки необратим. Вы знаете, потому что все равно сейчас уже, ну, знаете, да, допустим, тот же марш мира, где там разные оценки количества, но все равно количество в советское время мы запомнили, что 7 человек вышли, да? На самом деле вышли 9 человек, а не 7, потому что еще не учтена была такая Таня Баева, а кроме того Горбаневская была с ребенком, так что ребенок 9 был. Вот. Да. Так что мы это запомнили. А сейчас выходят 1000, да? А сейчас все-таки... Ну, все равно есть интернет. Я не понимаю, как при интернете может быть такое огромное количество, может быть, оболванено, но все-таки я понимаю, что при интернете и при других средствах информации, доступных людям, средствах правдивой информации, все-таки какое-то довольно большое количество, молчащих, как при Советском Союзе. Сейчас что вернулось? Вернулся страх. Люди боятся говорить, боятся высказывать свое мнение. Вот, и я думаю, что этим, кстати, еще объясняются вот эти сверхвысокие рейтинги, потому что если там нормального с точки зрения обывателя человека спрашивает, как вы относитесь к тому-то и тому-то, он, конечно, скажет, что он относится хорошо, да? Вот. Вот. А, потому что, ну, думает, ну, на всякий случай, а чем мне? Мне больше других нужно, он так думает всегда. Угу. Вот, мне больше.
Но все равно, я думаю, что вы согласитесь, что какое-то есть кардинальное различие между общественной атмосферой даже в эпоху застоя и такого цинизма, да, и лицемерия, и сегодня. Сегодня вера требуется всерьез. Сегодня как раз, мне кажется, больше похоже именно на сталинское время, потому что требует всерьез веры, а не имитации этой веры, как это было вот в брежневское время. Все прекрасно в эту игру играли, да? Да. И те, кто требовал, и те, кто поднимал руку, и те, кто ходил на работу, на политинформацию, вступал в партию, сидел на съездах и прочее, прочее. А сегодня так не отделаешься. Сегодня требует доказательств, что ты на самом деле веришь.
Да, больше того, я вам скажу, что вот в советское время, будучи там отовсюду исключенным, отлученным и так далее, и считаясь отщепенцем, я в это время чувствовал какую-то общественную поддержку. Да? Угу. А сейчас у меня такого... Сейчас я чувствую более ну, не то чтобы в одиночестве себя, потому что, ну, есть все-таки группы, но вот я чувствую большую отдаленность от всей другой массы. Вот это вот. Какой-то
чужой. Барьер.
Чужой, да. Да, вот больше чувствую себя, да, в чужой среде, вот так.
Видите,
как ни странно.
Ну, то, что там, даже вот про Андрея, опять же, я вспоминаю, Макаревича, потому что я тоже не могу даже представить себе, что человек может чувствовать в такой ситуации, когда это уже напрямую касается его профессиональной деятельности. По сути, вы же видите, концерты отменяют, отменяют же на местах, это же не звонят же из Кремля, правда же, наверное, по городам.
Да.
Они же это чуют,
да.
Это же нюх такой, особенно когда по телевизору показали вот эти вот 13 друзей хунты или что-то.
Да. Нет, ну все очень много похожего, а пропаганда в чем-то даже еще перехлёстывает, она часто бывает и гораздо более лживой даже чем тогдашняя. Но все-таки я должен сказать, но все равно где-то Макаревич выступает, но при советской власти, ну, нигде бы он не выступал, ну, просто даже в подвале бы не выступал.
Ну, как-то не хочется сравнивать.
Нет, если мы сравниваем, да, так вот и... Так вот,
это только начало. Нет, сейчас он выступает в подвале, а завтра будет сидеть в тюрьме.
Я смотрю более оптимистически на это.
Давайте тогда расскажем.
Я надеюсь, что я уже как-то высказывал тут оптимистический взгляд на... Я ошибся, конечно, в своих в сказанных сроках, но я думаю, что я не ошибся в причине перемен, которые будут обязательно. Они обязательно будут. Вот. Я, правда, не могу сказать, что они обязательно будут хорошие, но они будут кардинальные. Они будут кардинальные. У нас что-то переменится. И я надеюсь, все равно к лучшему, потому что я считаю, что мир, это я давно говорю, это сообщающиеся сосуды. И никакого... И у нас в мире не осталось никаких независимых государств. Все государства зависят друг от друга. Вот. И все государства, и мы очень зависим и от Европы, и от Америки, и Америка в какой-то степени от нас, и все. И тот, кто выбивается, тот проигрывает. И вот это вот, этот проигрыш обязательно приведет к какому-то результату. Или к крушению, может быть. Может быть, я не исключаю того, что дело в том, что когда вот один человек долго у власти, да, и никаких перемен, то тогда проблемы накапливаются, когда он все равно когда-нибудь уходит, да, то тогда начинаются рушиться многие вот устои того, что он построил, так или иначе. Вот. И поэтому при смене этой власти какой-нибудь другой, сейчас она произойдет скоро или не скоро, это будет все равно некий катаклизм такой, из которого, дай бог, вообще в стране выбраться как-нибудь, не развалившись. Вот. А хотя развал тоже возможен. Вот
так. Ну да, я тоже читала это в ваших высказываниях, что вы говорили о том, что если война это продолжится дальше,
если война продолжится
на Украине, то неизвестно.
Не только война, если вообще это политика.
То все развалится на куски, и Украина, и Россия. Россия, как вы говорите, еще быстрее, чем Украина.
Да. У России просто больше несоединимых кусков, слепленных.
Здесь среди вопросов есть вопрос, связанный с вашим оппонентом в какой-то степени. Я имею в виду Александра Исаевича Солженицына, потому что вы его достаточно активно критиковали, даже была выпущена книжка «Портрет на фоне мифа». А вот наши слушатели спрашивают, а вы сегодня солидарны с критикой Солженицына со стороны Юрия Полякова?
А я с Юрием Поляковым ни с какой стороны не могу быть солидарен, потому что мне этот человек крайне несимпатичен, и эта газета, которую он ведет, литературная газета, читателем которой я был много лет, я в нее даже не заглядываю, какой она стала под его руководством, поэтому его взгляды меня не интересуют, хотя они мне не кажутся удивительными. Но единственное, что я хочу сказать, я считаю, что шум на пустом месте, на самом деле, потому что Солженицын был врагом СССР, и я лично тоже был врагом СССР, и Солженицын этого не скрывал, и именно поэтому его выслали. И Солженицын писал, я не помню, в «Телёдке», скорее всего, в архипелаге ГУЛАГ, он писал, что заключенные мечтали о том, чтобы была война, чтобы американцы захватили, и даже многие заключенные, и Солженицын их сочувственно цитирует, что они готовы были, чтобы на нас сбросили американцы атомную бомбу, да?
Ну, он же не призывал американцев.
Он не призывал,
потому
нет.
Тут-то как-то...
Нет, но он не призывал, но он был не против. И больше того, он там сказал где-то, я бы даже сказал, что преувеличивая свое значение себя тогдашнего, он же сказал, что в 45-м году я шел к вам на встречу, но не дошел, прям как будто вот...
Встреча на Эльбе.
Да, встреча на Эльбе. Как будто если бы он дошел, что-нибудь бы изменилось.
Там еще он говорит, Поляков, если уж мы про это говорим так подробно, в чем еще, как я понимаю, особое возмущение вызвало у Натальи Дмитриевны Солженицыной на этот пассаж, когда он пишет там о том, что он сам типа бросил родину. Вот это же неправда. Нет, он же не бросал родину.
Это безусловно неправда. Выведен был под белые ручки и так далее.
Выслан
конечно,
был,
да.
И выбора там не было никакого.
Не, он, конечно, был выслан. Он не... его отъезд ни в коем случае никак нельзя было назвать сколько-нибудь добровольным. Насильственное выселение было его, выдворение, как это называется. Вот. Так что я не могу быть солидарным с Поляковым, но просто я говорю, когда говорят о том, что Солженицын плохо относился к СССР, так он действительно плохо относился к СССР.
Но вы же понимаете, что здесь дело же не в конкретной истории с Солженицыным, да? А именно сегодня, именно сейчас вот можно сейчас вновь начать эту дискуссию.
Да.
А право ли было КГБ? А вдруг оно было, а вдруг он был прав в отношении всех вас, диссидентов, врагов народа?
Да. Так в этом, конечно, в этом есть нечто отвратительное. Mm-hmm. Так я поэтому и говорю, что я с ним ни в какой степени солидарным быть не могу. Я к Наталье Дмитриевне Солженицыной отношусь с большим уважением. Я ее, между прочим, знал еще до ее знакомства с Солженицыным, когда она еще была Наташей Светловой. Вот. И она, в общем-то, исполняет свою миссию достойно и все такое. Но я должен сказать про другое. А как вот Пастернак сказал когда-то, что Маяковского стали насаждать, как картошку при Екатерине. Так у нас нечто подобное происходит тоже с Солженицыным. Его как-то куда-то пытаются втиснуть.
Ну, сейчас уже вот. Все. Я думаю, что обратно сейчас будут выкалывать.
А он не втискивается, в том-то и дело. И что ГУЛАГ сейчас изучать, ГУЛАГ с точки зрения власти, он не ко двору. Хорошо бы, конечно, ГУЛАГ изучали. Вот. Но еще бы хорошо рассказы Шаламова бы изучали.
Они есть в школьной программе.
Есть, да?
Пока,
ну,
да. Сейчас уже пошли разговоры о том, чтобы и не надо и ГУЛАГ изучать в школе, тем более, что это все-таки вроде как и не очень художественная литература.
Да.
А вот я думаю, что и до Шаламова дойдет.
Все может быть. Конечно, потому что у нас опять история нам представляет как сплошные победы.
А вот скажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, если бы не было бы ситуации с Украиной, если бы не было бы вот сегодня этого фона, который позволяет людям вновь вот расчесывать имперские свои язвы, да, вот да. Опять хочется быть великой страной, опять великой державой, великим Советским Союзом. Был бы другой повод для возбуждения, для культивирования именно вот этой...
Ну, самый бы хороший повод был, если бы у нас остановился такой нормальный строй, чтобы мы использовали все те богатства, которые у нас есть, да, чтобы мы здесь, да, если не было еще коррупции, воровства такого тотального,
все про это
да,
забыли.
Да, так вот, нет, с помощью этого богатства отстроить современное высокотехнологичное общество и демократическое, чтобы жить было в нем комфортно всем, чтобы оно было привлекательным. У нас же почему люди, кроме всего, бегут и не хотят возвращаться. Некоторым ведь деньги большие даже предлагают. Вот там этим лауреатам Нобелевской премии, которые в Англии, я забыл, как их зовут, да, которые граненые стаканы придумали. Вот так они им предлагали большие деньги, чтобы они вернулись. Они не хотят. И все. Мы не понимаем. Дело в том, что у нас такая власть, она не понимает. Она думает, что вот все за деньги. За деньги. Вот что у человека никаких интересов, кроме денег, нет. А ведь есть еще привлекательность жизни, что вообще очень важно, да? Вот привлекательность жизни. Чего у нас нет?
А вот нам не нужно. Вот мы обойдемся. Вот
мы
нам не нужно нам никакого
да.
сыра, да?
Да,
и
да.
не нужна нам импортная одежда,
да.
импортные машины. Зато мы духовные.
Понадобится. Мы скоро, я имею в виду, это наше... Я себя сейчас к большинству на время причислю, да? Так вот мы большинство скоро захотим импортных машин и все. Как в советское время, кстати, хотели иметь и джинсы, и пить кока-колу, которые не знали вкуса. Вот,
сейчас попили,
и танцевать
больше не
джаз,
хотим,
да,
спасибо.
Напились, теперь
да.
квас будем пить, да. да. Но я просто еще хочу сказать вот такое свою пропагандистскую тираду хочу сказать такую, что вот все-таки мы клянем Европу, там демократию западную, все, а просто еще раз хочу подчеркнуть, что вот при демократии, при настоящей, там, значит, не только свободы больше, но просто там браки прочнее, там дороги лучше, там жизнь материально лучше, там и духовности гораздо больше. И у нас вот еще говорят, что, значит, русские своих не бросают, да? Так вот, где не бросают, так это действительно там. Вот я вот в той же Германии, например, так даже где-то какие-то солдаты гибли, где-то на полях в России их все равно находят, вот, значит, приезжают, копают, находят. Это такое бережное отношение. А у нас, вот я рассказывал уже как-то, я был в Польше, искал могилу своего друга, погибшего там при мне в 53-м году, и нашел. И там эта часть, в которой я служил, она служила, стояла до 93-го, по-моему, года, или что-то 92-го, может быть, и там до самого последнего времени были на кладбище, советском таком отделе кладбища, была могила неизвестного солдата. Неизвестный солдат. Почему он неизвестный? Он в мирное время умер, скорее всего, в госпитале, да, или чего-нибудь такое. Значит, все было, никто не потрудился даже написать его фамилию. Вот такое у нас отношение. Вот на Западе такого отношения нет.
Ну, о чем вы говорите? Вы же видите, что сейчас даже людей, которые там гибли
да.
наши солдаты,
да,
и
хоронят
точно
тайком,
так же
да,
тайком
да,
хоронят, да, мало да, этого, потом даже снимают таблички с фамилиями.
Ну,
то есть,
да,
по
да.
сути, и сейчас отказывается от своих граждан наше правительство. Но тут другой вопрос возникает. Народ-то молчит, вы же видите, мы тоже про это говорили. Это просто удивительно.
Народ,
никого как-то это особо не сильно волнует. Зато Крым наш.
Ну еще при Годунове народ безмолвствовал и до него, и вот безмолвствует народ.
Никто же особо не угрожает.
Да,
вы же сами говорите, время-то вегетарианское, никаких особых санкций-то не будет.
Да, санкций не будет, да, но народ вообще уже... Но опять-таки вот пропаганда, опять сокрытие правды, да. Но все-таки я думаю, что если бы народ вот все-таки знал, сколько гробов приходит, да, оттуда, да, гробов наших, да, русских солдат, да, вот, может быть, все-таки на народ это как-то подействовало бы. Я не знаю просто, я не знаю, я не могу понять. Это действительно загадка души русской, не русской, не знаю.
Вы вообще предполагали, что вот в итоге мы придем вот к такому времени и к таким событиям?
Нет, конкретно.
Конечно, мы там вас цитируем-то уже в течение там последних лет 20 точно, да, вот я имею в виду Москва 2042, да. Но до такой степени вроде не было ни у кого.
Не было, не было. Я, честно говоря, я все-таки, хоть я писал предсказания мрачные, но на самом деле я надеялся на лучшее. Я просто, когда все-таки произошло крушение, когда мы приближались к крушению советской системы, уже можно было ее предвидеть, я ожидал, что и первые годы я так и думал, что все-таки, несмотря на хаос 90-х, что из этого все-таки вылупится какой-то цыпленок не такой, какой вылупился.
Угу. Вот. Но вы же видите, кто сегодня на коне и чей сегодня реванш мы наблюдаем. Это, наверное, тех людей, которые в 93-м году хотели страну повернуть вспять. Вот мне так кажется.
Ну да, 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 хотели. Нет, дело...
Тех, кого мы раньше называли красно-коричневой чумой.
Да, да. Так вот, и нет, больше того, я вам скажу, вот то, что идет на Донбассе, это отложенная гражданская война. Вот Советский Союз рухнул, да, и казалось бескровно, ну, практически, за исключением там где-то на окраинах какие-то были вещи, вот, и даже странно, что такая империя развалилась, и так все, а вот эти люди, это на самом деле те, кого называли реваншистами, это реваншисты, они вот сейчас в этой так называемой Новороссии, они хотят построить... Это новосовдепия, скорее всего. Они хотят построить маленький новый Советский Союз как плацдарм для того, чтобы потом расширяться и превратить этот маленький Советский Союз в большой Советский Союз, чего, конечно, не удастся. Я вообще должен сказать, что вот эти вот люди, которые патриоты, которые называют себя патриотами, которые тащат вот туда, они и есть враги России. Вот.
Вот на этой оптимистической ноте мы завершаем наш сегодняшний совсем даже не культурный разговор. О творчестве пока не получилось, но надеюсь, что время еще позволит нам в следующий раз встретиться. Спасибо, Владимир Николаевич, это Владимир Войнович. Спасибо.